На этой неделе мы с коллегами из Заокского университета посетили очень интересное мероприятие в Москве. Семинар Рособорнадзора. Это Министерство образования, так называется, Рособорнадзор, который осуществляет надзор за деятельностью всех высших учебных заведений в России. Вот этот семинар проводила сотрудница Рособорнадзора для руководителей всех протестантских духовных высших учебных заведений. Очень много интересного мы услышали. Вот, услышали о том, что грядет серьезная реформа в сфере российского образования. Мы к этому должны быть готовы. Но вот общаясь с братьями, сестрами, представителями других протестантских конфессий, деноминаций, я еще раз задумался над тем, а что есть такого в нас, в Церкви Адвентистов Седьмого Дня, что как-то выделяет нас в этом протестантском сообществе. У нас действительно очень много общего. Мы разделяем со всем протестантским миром вот те базовые, ключевые положения протестантизма, которые хорошо известны по латыни, как «sola scriptura» – «только Писание», «sola gratia» – «только по благодати», «sola fide» – «только верою», «solus Christus» – «только Христос», «Sola Dei Gloria» – «только Богу да будет слава». Все эти положения протестантизма нам хорошо знакомы, и мы как бы разделяем их. Но вместе с тем мы говорим и о особенности нашей адвентистской позиции, мы говорим о нашей адвентистской идентичности, нашей адвентистской сущности, что нам дорого, что составляет саму основу нашей веры. И здесь есть вот те моменты, которые отличают нас от других протестантов. Я хотел бы сейчас остановиться на одном из протестантских принципов, который уже прозвучал, «Solus Christus» – «только Христос». Почему в свое время, вот во время западноевропейской протестантской реформации нужно было подчеркивать, казалось бы, базовую вещь – только Христос? Разве христианство не основано на Христе? Разве не Христос – основатель христианской церкви? Почему нужно было заострять на этом внимание? Ну и мы понимаем, вот оглядываясь назад в прошлое, в историю становления и развития христианской церкви, мы понимаем, почему, с чем была связана вот эта необходимость так вот во всеуслышание заявить этот принцип «Solus Christus», «только Христос». Почему? Да потому что в истории церкви сформировался институт посредников, других посредников между грешником и Богом, помимо Христа, о котором в Священном Писании сказано, что Он единственный посредник между человеком и Богом. Почему? Да потому что Он тот, кто является ключевой фигурой в Божьем плане спасения. Он тот, кто взял на себя вину каждого из нас. Он тот, кто на себе понес это наказание, несправедливое по отношению к Нему, вот. Справедливое по отношению к нам, грешникам. Мы должны умереть за грехи наши, но Он взял это на себя. Он на себя вот этот справедливый Божий гнев по отношению к греху навлек. И как писал в свое время пророк Исаия, ранами Его мы все исцелились. Так вот, к сожалению, в истории появился институт других посредников, многочисленных посредников. Сформировался культ святых, сформировался культ Девы Марии. При всем нашем уважении к Богоматери, к Матери Иисуса Христа, мы все-таки не можем ставить ее на один уровень с Иисусом Христом, который есть Бог по сути, природе своей. Она человек. Она на одном уровне с нами. Пусть она и призванная Богом к этой ответственной миссии, но тем не менее она не может выступать в роли нашей посредницы, заступницы, ходатая. Так вот, в эпоху протестантской реформации появился этот слоган «Солюс Христос», «Только Христос». Понятно почему. Но вы знаете, в нашей адвентистской традиции «Солюс Христос» имеет еще одно очень-очень важное измерение, которое отсутствует у других протестантов. И вы сейчас поймете, о чем идет речь. Практически для всех протестантов принцип «только Христос» означает Голгофу, означает смерть Сына Божия на кресте, означает то, что там, на кресте, Иисус Христос совершил наше спасение. И не просто совершил наше спасение, оно, спасение, завершилось на Голгофском кресте. Там, на кресте, Иисус Христос поставил точку в своем спасительном процессе. Там, на кресте, была решена участь каждого человека. Отсюда и распространенный принцип среди многих протестантов: спасен однажды, спасен навсегда. Однажды – это когда? Вот тогда, на кресте, когда Христос взял на себя мою вину, мой грех и умер за меня. Вот тогда-то и свершилось спасение, мое спасение. Спасен однажды, там, на кресте, спасен навсегда. И потому сегодня я могу быть абсолютно уверен в своем спасении. Это логика практически всех протестантов, всего протестантского мира. И в защиту вот такой позиции очень часто приводятся слова из Евангелия от Иоанна, 19 главы. Давайте мы еще раз прочитаем эти очень яркие, очень сильные слова. 19 глава Евангелия от Иоанна с 28 по 30 тексты. «После этого, зная, что все уже совершилось, Иисус, исполняя тем самым сказанное о нем в Писании, промолвил: пить. Там стоял полный кувшин с винным уксусом. Воины, обмакнув в него губку, насадили ее на ветку и сопа поднесли к губам его. Отведав этого кислого питья, Иисус воскликнул: совершилось. И, уронив голову на грудь, умер». Вот эти слова «совершилось», они два раза здесь повторяются. «Зная, что все уже совершилось, Иисус, исполняя тем самым сказанное о нем в Писании, да, воскликнул: совершилось, и умер». Вот здесь как бы ставится точка в Божьем пути спасения. Но если мы здесь ставим точку, если мы вот так вот буквалистски понимаем это слово «совершилось», у нас появляется масса вопросов и неразрешенных совершенно проблем. Если все решилось на Голгофском кресте, если там совершилось и завершилось спасение, почему Бог – позволяет истории падшего греховного человеческого рода продолжаться. Зачем? Какой в этом смысл? Если все решено раз и навсегда, окончательно, да, там на кресте решена участь каждого человека. Кому надлежит быть спасенным, тот будет спасен. Кого Бог не предизбрал, не предопределил ко спасению, ну, тот, естественно, лишится Божьего спасения, будет осужден навеки. Каков смысл продолжения человеческой истории? Вот уже сколько лет прошло после креста? Видимо, друзья, мы должны все-таки ну, посмотреть глубже в суть Божьего пути спасения. И не ограничивать вот этот принцип «Солюс Христус», только Христос, не ограничивать его только Голгофой, только смертью Сына Божия на кресте. Почему? Да потому что вот та система жертвоприношений, которая была установлена самим Богом в далеком прошлом, фактически с момента грехопадения, уже в Едемском саду наши прародители с ней познакомились, вот в этом эпизоде с кожаными одеждами, или с одеждами из шкур, в которые Бог их облачил, вместо тех фиговых листочков, которыми они от стыда пытались прикрываться. Вот та система жертвоприношений, которая установлена была самим Богом для научения грешника пути спасения, что он не сам решит свою проблему зла, греха и смерти, а за него будет принесена жертва, и не просто жертва животного, за него будет принесена жертва со стороны самого Бога. Вот эта система жертвоприношений, она помимо жертвенного животного включала в себя еще и институт, так называемый институт священства. Посредника между грешником и святым Богом. И вы хорошо знаете, да, что именно священник имел право, то есть человек, посвященный для этого, отделенный от всего общества, имел право представлять свой народ, грехи своего народа пред лице Божие. Мы не будем подробно останавливаться на всем этом культе, религиозном культе израильского народа, но мы должны понять вот эти два ключевых аспекта, две ключевых составляющих этой системы. Обязательно там есть агнец, приносимый в жертву, и обязательно там есть священник, посредник между грешником и святым Богом. И есть еще первосвященник, который совершал особое служение, главное, по сути дела, служение во всем вот этом календаре, религиозном календаре израильского народа. Какое служение? Служение очищения. Очищение, да, скинии, святилище, храма от грехов, грехов народа. Раз в год, в особый праздник, Йом-Кипур, что означает с еврейского «день очищения», «день искупления». Первосвященник входил в самое святое место на земле, место, где пребывала Шехина, слава Божия. он входил туда, чтобы совершить особое служение, служение очищения. Это самый яркий праздник в истории израильского народа. Самый светлый праздник, которому предшествовали дни суда, судные дни, так называемые. Так вот, этот элемент вот заступничества, да, посредничества, он не менее важен, чем элемент агнца, жертвы. И элемент жертвы, агнца, он как бы исполняется на кресте. Действительно, мы воспринимаем Иисуса Христа как агнца Божьего, закланного, да, за грехи наши. Помните, как Иоанн, увидев Иисуса Христа, идущего на Иордан, да, креститься, восклицает: «Вот Агнец Божий!» Ему открыто это Богом. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Это важный аспект нашего спасения. Но не единственный и не последний, не завершающий. Потому что после того, как Сын Божий претерпел мученическую смерть на Голгофском кресте и успокоился от этой земной жизни на какое-то время, в субботу после распятия он находился в могильном склепе. На третий день происходит чудо воскресения. Отец позвал сына своего. Тем самым он как бы дал знать, что принимает жертву сына за грехи всех людей. И позвал. И он вышел из могильной тьмы победителем. Какое-то время он пребывал здесь, на земле, со своими учениками, со своими последователями. А потом вознесся. И происходит, после его вознесения, происходит удивительнейшее событие в масштабах всей вселенной. Сын Божий, Иисус Христос, проходит через инаугурацию. Что такое инаугурация? Коронация. Коронация. Ему перед всей вселенной возвращается все то, что было у него до воплощения, потому что он смирил себя даже до смерти, смерти крестной, оставив всю славу небес. Все это ему теперь возвращается. И это не просто царская инаугурация, это еще и посвящение в особое служение, первосвященническое служение. И об этом, знаете, все послание к евреям. Все послание к евреям, оно посвящено вот этой теме первосвященнической инаугурации Сына Божия Иисуса Христа. И смотрите, как в 5 главе этого послания используется второй псалом. А второй псалом – это инаугурационный псалом. Псалом, который всегда читался при инаугурации очередного царя. Второй псалом Давида. Инаугурационный псалом, он так и известен вот, среди библеистов. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Помните вот эти слова знаменитые? Речь не идет о буквальном физическом рождении. Эти слова сказаны в контексте посвящение нового царя на царский престол, инаугурации. Речь идет о сыне Давидовом Соломоне. Так вот, эти слова из второго псалма, они повторяются в 5 главе послания к евреям, но уже не в контексте царской инаугурации, а в контексте священнической инаугурации. Всякий первосвященник из людей на служение призываемый для людей и предстает перед Богом, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Я читаю в современном переводе. Он должен уметь быть снисходительным к тем, кто просто ничего не знает, и к тем, кто сбился с пути. Он ведь и сам не свободен от слабостей, а потому должен приносить жертвы не только за грехи народа, но и за свои. Это вот описывается земное священие. Никто сам не может занять такое почетное место, если не призван Богом, как в свое время Аарон был призван. А дальше самое интересное. Христос. Вот теперь автор послания переходит ко Христу. Христос тоже не присвоил себе высокую честь быть первосвященником, но получил ее от того, кто сказал ему: «Ты сын мой». В синодальном варианте «Я ныне родил тебя», в современном: «Я отныне отец твой». «Ты сын мой, я отныне отец твой». В другом месте Бог тоже говорит: «Ты священник навеки по чину Мелхиседека». Смотрите, вот эта часть Божьего плана спасения, она была представлена в ветхозаветную эпоху служением священников, земных священников. Но служение земных священников, равно как и земные жертвы, жертвоприношения животных, были лишь чем? Да, мы говорим прообразом. То есть они не были действительными, действенными, эффективными сами по себе в плане нашего спасения. Невозможно, чтобы проливаемая кровь животных омывала человеческие грехи. Это лишь образ, некий символ, метафора. Как и все святилище, земное святилище – это образ, символ, метафора. Как и служение земного священства – это образ, метафора. А истинное, действительное, по-настоящему спасительное – это то, где пребывает сам Христос, сам Господь, после своего вознесения. А где Он пребывает? Да, будучи, вот пройдя эту церемонию инаугурации, священнической инаугурации, Он, как наш истинный священник или первосвященник, пребывает одесную Отца Небесного в небесном храме, в небесном святилище. И вот эта тема первосвященнического служения Иисуса Христа в небесном храме – это и есть та исключительная особенность адвентистской теологии, которая отличает наше понимание спасения, наше понимание принципа «только Христос» от всего протестантского сообщества. Для нас только Христос – это не только Голгофа, это не только крест. Для нас принцип «Солюс Христос», «только Христос» – это Голгофа и первосвященническое служение Христа в небесном храме. Понимаете? И вот в таком более целостном варианте этот принцип – он соответствует больше Божьему откровению, Божьему Слову, чем просто вот одна Голгофа, только Голгофский крест. И вот в таком подходе к этому принципу «Солюс Христос», «только Христос», как раз-таки открывается вся полнота Евангелия. Вся полнота Евангелия. И для нас вот эта тема, тема небесного святилища, она не является маргинальной, она не является второстепенной. Она является главной и определяющей. Темой, которая лежит в основе основ всего адвентистского вероучения. И мы этим дорожим. Наши предшественники, наши пионеры – пришли к такому пониманию, более целостному пониманию Божьего пути спасения через великую скорбь, через страшное разочарование, Именно тогда, когда вот ожидая возвращения Иисуса Христа на землю, они назначили точную дату, и когда в назначенный срок Христос не пришел, они реально пережили страшное разочарование. И именно тогда, когда они мучительно пытались искать ответы на свои вопросы, почему Христос не пришел, именно тогда, когда над ними глумилось тогдашнее общество, когда их прописывали во всех газетах, в сатирических очерках и фельетонах, именно тогда, когда они в посте и молитве взывали к Господу и просили: «Господи, помоги нам увидеть, где мы ошиблись, почему такое случилось с нами». Вот эта мысль о том, что в главном тексте Миллеровского движения, Даниила 8:14, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. В главном тексте всего движения речь не идет о втором пришествии Иисуса Христа. Потому что эти слова, они сказаны не в контексте конца света или второго пришествия Христа, а они сказаны, эти слова, в контексте осквернения святилища. Осквернение, связанного с активностью малого рога. Вам хорошо знакома эта символика. Да. И учитывая то, что вот эти 2300 вечеров и утр, или лет, потому что вечер и утро – это указание как раз-таки на сутки, вечер и утро. Учитывая то, что этот период мы встречаем в апокалиптической книге, книга пророка Даниила, как и книга Откровения, относится вот к особому жанру библейских книг, жанр апокалиптики. Апокалиптика – это особый жанр библейской литературы, в котором содержатся элементы будущего, будущих событий, представленные в разных образах, в разных символах. И вы знаете хорошо символику книги пророка Даниила. Сколько там разных необычных вот этих символов. Да, истукан, который представляет историю рода человеческого, звери разные, диковинные, которых в природе нет, и мы понимаем, что мы не должны буквалистски все это понимать. Поскольку какие-то события будущего представлены вот такими образами и символами, то и временные периоды, которые представлены в апокалиптических книгах, мы тоже не должны понимать буквалистски, а понимать их как символические периоды. Ну и вы хорошо знаете этот принцип, он известен многим, и задолго до адвентистского движения принцип толкования этих временных пророчеств день за год, да. Он известен был и в Средневековье, он известен был и в ранней церкви, вот. И даже иудеи уже использовали этот принцип, учитывая особенность своего языка, вот, в котором день и год очень часто используются взаимозаменяемо. Например, дней жизни такого патриарха столько-то лет. Чувствуете, да? Дней жизни столько-то лет. Вот. Это особенность еврейского языка. Так вот, 2300 вечеров и утр – это не буквальные 2300 дней. По принципу день за год – это годы, 2300 лет. И это время, которое от Даниила отстоит наперед на 2300 лет и указывает далекое будущее. Почему и пророк получает вот от Бога, что ты пока оставь это, потому что видение это относится к отдаленным временам. И в одни Христа даже не исполнилось часть этого пророческого периода, 77-мин. Что Христос говорит о мерзости запустения, которое грядет, да, на крыло храма, как о будущем событии. Оно еще исполнится, оно еще произойдет в будущем. Тем самым он как бы подтверждает верность вот этого принципа «тень со год». Так вот, наши пионеры, к сожалению, вот этот период 2300, они ограничили вторым пришествием Иисуса Христа, истолковав слова «святилище» очистится, как очищение земли огнем при втором пришествии. Хотя контекст говорит о другом. Я, чтобы нам не быть голословными, хочу обратить ваше внимание на контекст этих слов. Вот. Восьмая глава книги пророка Даниила, с 9 текста. «От одного из них вышел еще один рог, маленький. Он очень сильно разросся, простершись на юг, на восток, к прекрасной земле. Дотянулся он даже до воинства небесного. И, сбросив часть этого воинства и звезд на землю, попрал их. Держался он высокомерно, противопоставив себя предводителю того воинства, лишил его ежедневных жертвоприношений и разрушил само святилище его. И воинство, и ежедневное жертвоприношение были отданы ему из-за отступничества. И он повергал наземь истину и в том преуспевал». Смотрите, здесь не идет речь о втором пришествии Иисуса Христа. Здесь речь идет о страшном отступничестве, которое произойдет в будущем. И в основе этого отступничества узурпация священнического служения Сына Божия Иисуса Христа, которое от Него отнято, и оно оказалось на земле. Ежедневная, вот та жертва, проливаемая, кровь, проливаемая каждый день в святилище, указывающая на пролитую кровь Сына Божия Иисуса Христа, с которой Он как бы вошел в небесное, оказалась на земле. О чем идет речь? А речь идет об отступничестве в историческом христианстве, когда на земле, по сути дела, была возрождена система храма, система священства на земле. Вы знаете судьбу Иерусалимского храма, еврейского храма. Он был в 70-м году разрушен и уже никогда не восстанавливался. Но земной храм был отражением небесного, понимаете? И после того, как Иисус Христос, совершив часть своего спасительного служения здесь, на земле, часть Агнца закланного, вознесся от земли и приступил к своему первосвященническому заступническому служению в небесном храме, взоры всех верующих людей в новозаветную эпоху должны быть обращены не к земному храму. Земной храм себя исчерпал, все, выполнил свою миссию прообразно. А взоры всех верующих должны быть обращены к небесному. Когда мы об этом говорим нашим друзьям православным, православным священникам, они округляют глаза. Какое небесное святилище? Какой небесный храм? Откуда? Откуда вы это взяли? Кто его видел? Куда вы людей зовете? Христос на земле основал церковь свою. Да, Христос основал церковь, но не он, он не основал второй институт храма и священства на земле. И церковь, которую основал Иисус Христос, она не должна была присваивать себе функции небесного храма и небесного первосвященника. что на самом деле и произошло. Начиная с третьего века формируется институт земного посредничества в лице земного епископата, земного священства. И когда мы говорим, что нет, надо взор обращать к небесному, к там, где Христос, простите, не туда вы зовете свою паству. Вот он храм на земле, видимый. Вот он священник на земле, видимый. Вот она жертва Христа на земле, на земном алтаре. Ну, имеется в виду таинство Евхаристии. Хлеб, вино, которые превращаются в буквальную плоть и кровь Сына Божьего. Вот что нужно человеку-грешнику, а вы в какие-то заоблачные дали, заоблачные выси зовете свою паству. Что мы можем сказать на это? Все сказано в послании к евреям. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на слова из послания к евреям из 8 главы. Сначала прочту из 7 главы 23 текст. «Прежние священники, хоть и много их было, менялись, потому что смерть рано или поздно прекращала служение любого из них. Христос же пребывает вечно, и священство его неприходящее, потому и дано ему окончательно и навеки спасать всех, кто приходит через него к Богу. Вечно жив он, чтобы ходатайствовать за них. Это тот именно первосвященник, какого так нам не доставало». И вот 8 глава начинается со слов: «Главное же здесь». Главное. Что главное? Теперь у нас такой первосвященник, который воссел справа от престола Владыки Небесного, и служение совершает он во святилище истинам, которое сам Господь поставил, не человек. Для нас вот то, что здесь говорится, это главное, как и для авторов этого послания. И для ранней церкви это было действительно главным. Главным то, что Сын Божий Иисус Христос воссел одесную Отца Небесного. Кстати, в одном из ранних символов христианской веры, Никео-Цареградском символе веры, подчеркивается и этот элемент. Прежде чем Иисус Христос явится во второй раз и положит конец этому греховному безумию, Он одесную Небесного Отца совершает свое первосвященническое ходатайственное служение. Для нас вот эта весть о том, что спасение не завершилось на кресте, там Христос не поставил точку, она не звучит, знаете, так вот, ну, как-то трагично, как иногда это представляется. Как? Вы не спасены на кресте? Да спасены мы все на кресте, это понятно. Вот. И мы верим в то, что Иисус Христос умер за каждого из нас. И что спасение Христово, искупление, совершенное на кресте, оно универсально, оно для всех, мы в это верим. Но это только часть Божьего плана спасения. Есть еще и вторая часть, на которую мы почему-то не обращаем внимания. А нужно, важно. Потому что знание того, что у нас есть ходатай, заступник, вот истинный первосвященник, неземной, который сам нуждается в жертве Иисуса Христа. У нас есть небесный, истинный, ходатай, заступник, сам Господь Иисус Христос. Это знание, оно реально укрепляет веру, укрепляет нашу душу. во всех обстоятельствах жизни, мы знаем о том, что есть вот тот, кто нас помнит, кто за нас ходатайствует, кто делает все через посредническое служение Духа Святого здесь на земле, чтобы каждого из нас привести к покаянию и к спасению. Это знание укрепляет нашу веру и упование. И есть еще один возглас «совершилось» в Новом Завете. То есть Евангелие от Иоанна совершилось. Да, два раза повторяется. Но это не последнее совершилось. Будет еще один раз звучать этот возглас. Он звучит со страниц последней книги Библии, со страниц Откровения. Глава 21, 5 и 6 тексты. «И сказал тогда, сидящий на престоле». Тогда – это когда? Это когда Иоанн уже увидел новое небо и новую землю, и когда он воскликнул: «Вот обитель Бога среди людей, он будет обитать с ними, они будут его народом, он будет с ними их Богом, он отрет все горькие слезы с очей их, не будет уже ни смерти, ни скорби больше не будет, ни крика, ни боли, все прежнее ушло». И сказал тогда сидящий на престоле: «Смотри, творю я все новое». А мне говорит: «Запиши, ибо верны истины эти слова». И вот повторяется. Какое слово? «Совершилось». Ну вот здесь, да. Здесь мы уже это буквально должны понимать, что действительно совершилось. Божий план спасения совершился раз и навсегда. И мы ждем этого радостного момента, когда вместе со всеми искупленными услышим вот эти слова нашего Господа и Спасителя. Совершилось. И будем жить уже в другом, совершенном мире, потому что совершилось спасение наше. Аминь. А помолимся. Великий и праведный Бог, наш Небесный Отец, мы бесконечно благодарны Тебе за этот удивительный путь спасения, который Ты предложил нам, грешным и заблудшим детям Твоим. Мы бесконечно благодарны Тебе, Господи, за эту неизреченную жертву, на которую пошел Ты, чтобы нас спасти, за жертву Сына Твоего, нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Мы бесконечно благодарны Тебе, Господи, за то, что мы живем под сенью Твоей спасительной благодати, зная о том, что Ты наш заступник, Ты наш ходатай пред Отцом Небесным. И зная о том, что Ты выступаешь на нашей стороне, мы можем быть уверены в своем спасении. Мы благодарим Тебя, Господи, за эту славную надежду, которую имеем в Тебе в лице Твоего скорого пришествия на эту землю, которая положит конец страданию, греху, болезни, смерти. И горя уже не будет, и зла не будет, ибо прежнее пройдет. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил каждого из нас, стоящих пред Тобой в этой молитве, и укрепил, и умножил веру нашу и упование на Тебя, чтобы ни при каких обстоятельствах жизни мы не отпускали руку Твою из своей руки, чтобы мы не сомневались в вере, чтобы мы не сомневались в истинности Церкви Твоей, Церкви последнего времени, которую Ты основал здесь на земле для того, чтобы направлять взоры грешников от земного к небесному, от земного посредника к Тебе, истинному посреднику между человеком и Богом. Даруй нам разумение этой истины и даруй нам возможности для того, чтобы свидетельствовать об этой исключительно важной истине другим людям. Услышь молитву нашу ради Христа, мы просим Тебя об этом. Аминь.